Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Молчание Селлинджера». Загадка знаменитого писателя, ставшего не менее знаменитым затворником. Пишет ли он втайне новую книгу? Почему не показывается на людях, не дает интервью, не отвечает на письма? Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 31 июля 99 года.
Sandman's coming, yes, he's coming to sprinkle you with sand. He'll say one, two, three, and you will be in cotton candy land.
На волнах Радио Свобода передача «Молчание Селлинджера». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Yes, he's coming, we'll take you by the hand, and you'll ride upon a big white swan in cotton candy land.
В осенние предутренние сумерки 1962 года на глухой дороге на вершине холма в городке Корниш, штат Нью-Хэмпшир, остановился автомобиль. Двое мужчин торопливо вытащили из него окровавленное тело и бросили у обочины, прямо перед одиноким домом, обнесенным глухой изгородью. Оставив раненого, двое мужчин торопливо сели в машину и исчезли. Раненый стонал и звал на помощь, с надеждой вглядываясь в темные окна дома. Наконец, в одном окне зажегся свет. Раненый стал звать громче, но никто не вышел. Через несколько минут свет погас, и дом снова погрузился во тьму. Тогда раненый встал и уныло побрел вниз по склону, к машине, которая ждала его в полумиле от дома.
Этот детективный эпизод получил в истории современной американской литературы название «Fake Wounds Story», то есть «История искусственных ран». И произошел он перед домом, где, судя по слухам, жил и сейчас живет в добровольном затворничестве замечательный американский писатель, автор романа «Над пропастью во ржи» Джером Дэвид Селлинджер. Поклонники таланта Селлинджера, в основном молодежь, студенты и школьники, не раз пытались изображать раненых, вымазав себя кетчупом, как в описанном эпизоде. Или прикидывались нищими, или потерпевшими аварию. И все для того, чтобы выманить из-за глухой ограды и вернуть миру писателя, который вот уже 34 года ничего не публикует, никого не принимает, не отвечает на письма, не разрешает себя фотографировать и не дает интервью. Отшельничество Селлинджера началось внезапно, в 1953 году, в разгар славы. Вот что рассказывает профессор американской литературы из Хантер-колледжа Дэвид Гордон.
Роман «Над пропастью во ржи» был опубликован вскоре после войны. Журнальный вариант появился в 1948 году. И он сразу стал культовым произведением, особенно среди студентов и образованных молодых читателей. Вообще, обе первые книги Селлинджера, едва появившись, сразу стали классикой. Я сам помню наше тогдашнее воодушевление и от романа, и от сборника «Девять рассказов», в котором каждый рассказ – литературный перл.
Вспомним один из них, который посвящается «С любовью и мерзостью» 13-летней английской девочки Эсме.
«Вы хотели бы, чтобы я вам писала?» – спросила Эсме, слегка покраснев. «Я пишу чрезвычайно вразумительные письма для человека моего возраста. Я был бы очень рад. Я напишу вам первое, чтобы вы ни с какой стороны не чувствовали себя скомпрометированным». Она положила бумажку с адресом в карман платья. «До свидания», — сказала она и направилась к своему столику. Не прошло и минуты, как Эсме появилась снова, таща Чарльза за рукав курточки. «Чарльз хочет поцеловать вас на прощание», — объявила она. Я сразу же поставил чашку и сказал, что это очень мило, но вполне ли она уверена? «Вполне», — ответила Эсме несколько мрачно. Она выпустила рукав Чарльза и весьма энергично толкнула его в мою сторону. Он подошел, бледный как мел, и влепил мне звучный мокрый поцелуй чуть пониже правого уха. Пройдя через это тяжкое испытание, он направился было прямиком к двери и к иной жизни, где обходится без таких сантиментов. Но я поймал его за хлястик куртки и, крепко за него ухватившись, спросил: «А что говорит одна стенка другой стенке?» Лицо его засветилось. «Встретимся на углу!» — выкрикнул он и опрометью бросился за дверь, видимо, в диком возбуждении. Эсме стояла в прежней позе, переплетя ноги. «А вы вполне уверены, что не забудете написать для меня рассказ?» — спросила она. «Не обязательно, чтобы он был специально для меня». Я сказал, что не забуду ни в коем случае. «Это совершенно исключено», — она кивнула. «Пусть он будет чрезвычайно трогательный и мерзостный», — попросила она. «Вы вообще-то имеете достаточное представление о мерзости?» Я сказал, что не так, чтобы очень, но, в общем, мне приходится все время с ней сталкиваться в той или иной форме, и я приложу все усилия, чтобы рассказ соответствовал ее инструкциям. Мы пожали друг другу руки. «До свидания», — сказала Эсме. «Надеюсь, вы вернетесь с войны, сохранив способность функционировать нормально».
Профессор Гордон, почему именно Селлинджер стал после войны, как вы сказали, культовым писателем?
Он воплотил в своих персонажах мечту о невинности, о душевной тонкости, и сделал это в период всеобщей нацеленности на успех и обогащение, а следовательно и на нравственную нетребовательность. Холден Колфилд стал именем нарицательным, как человек, обладающий тончайшим чутьем на то, что он называл «фонинес», то есть фальшь, искусственность, поза, самообман и самолюбование. И его герой был готов на все — бросить школу, лишиться привилегий, образования и материальной обеспеченности, стать психом с обывательской точки зрения, лишь бы сохранить вот эту, дарованную ему Богом, зоркость к правде. Америка легко забыла нравственный климат войны. Но Селлинджер с его военным опытом не хотел поддаваться суете. В его произведениях нет абсолютно никаких политических подтекстов, но его герои всегда находятся в упрямой, хотя и не демонстративной, оппозиции к власть придержащим, включая власть принятых мнений. И если эта власть слишком давит на героя, он бежит от нее. В этом смысле у Холдена Колфилда есть замечательные предшественники в американской литературе. Гекльберри Финн в XIX веке и герой Хемингуэя Джейк Барнс в XX. Когда Геку становилось невмоготу в тесных рамках общественных установлений, он бежал на реку, в лес, в места, еще не обжитые людьми. А хемингуэевский Барнс уезжал за границу, во Францию. Но необжитых земель больше нет. За граница подростку недоступна, и Холдену Колфилду некуда уйти, кроме как уйти в себя.
Sandman's coming, yes, he's coming to sprinkle you with sand. He'll say one, two, three, and you will be in cotton candy land.
На волнах Радио Свободы передача «Молчание Селлинджера». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Yes, he's coming, we'll take you by the hand, and you'll ride upon a big white swan in cotton candy land.
В конце 40-х, начале 50-х Селлинджер был одним из самых светских литераторов Нью-Йорка. Он завтракал с известным острословом С. Джей Перельманом, обедал в клубе «Сторг» с английскими издателями, играл по вечерам в покер с писателями и редакторами. И вдруг сослал себя сам в добровольную ссылку, умолк и прекратил публиковаться, а может быть и писать.
Так пишет в недавней статье в журнале Esquire журналист Рон Розенбаум. Впрочем, поначалу и в Корнише, куда он переехал, Селлинджер вел активную светскую жизнь. Он водил дружбу не только со взрослыми местными жителями, но и особенно со старшеклассниками из соседнего вермонтского городка Виндзор. Вот что рассказали эти школьники журналисту Иэну Хамильтону, автору книги «В поисках Селлинджера».
Он был ужасно забавный, вечно нас смешил, когда приходил смотреть наши баскетбольные игры. А после игры чаще всего забирал нас целой компанией в свой джип, кормил обедом где-нибудь в дайнере, а потом мы все отправлялись к нему. Его дом был всегда открыт для нас. Но однажды он что-то долго не появлялся. Тогда мы с ребятами погрузились в две машины и поехали к нему. Но его не было дома. Недели через две мы снова отправились к его дому. Поднялись на холм, с которого, как он говорил, видно 5 штатов, и остолбенели. Весь дом был окружен глухой плетеной изгородью, стеной, и калитка заперта. Больше мы его ни разу не видели.
И вот на днях в журнале Esquire появилось сообщение, что Селлинджер согласился опубликовать один рассказ через 34 года после возведения стены. Это известие взбудоражило литературный мир Америки, хотя публиковаться будет не новый, а старый рассказ писателя «Хапфорд-16». И снова, в который раз, среди специалистов и читателей стал обсуждаться вопрос, почему Селлинджер возвел вокруг себя стену.
Это абсолютная загадка. Одни говорят, будто дело в том, что диапазон его интересов был слишком узок и включал в себя лишь жизнь и проблемы детей и подростков. Он любил лишь тех, кто еще не отступил под натиском жизни от своих идеалов и не потерял естественности и невинности. Повзрослев, писатель утратил с ними живую связь. Или разочаровался в них и перестал верить в то, что они непременно являются кладезем чистоты в этом коррумпированном мире. Понял, что все не так просто.
Для Селлинджера эра стены, пишет в своей статье Розенбаум, безусловно, была эрой духовных исканий, возможно, связанных с зен-буддизмом, с презрением к суете и к славе. Не исключено, что Селлинджер принял обет молчания, и намек на это был в эпиграфе, добавленном им к сборнику «Девять рассказов». В двух загадочных строчках из зен-буддистской притчи, которые звучат так. «Мы знаем звук, издаваемый хлопком двух ладоней. Но какой звук издает одна хлопающая ладонь?» В рассуждениях десятилетнего вундеркинда, предугадавшего свою смерть, в рассказе Тедди, тоже дается намек на иное, непринятое, нерациональное отношение к миру, к жизни и к смерти.
«Вы Адама знаете?» – спросил Тедди. «Кого-кого?» «Адама, из Библии». Никольсон усмехнулся. «Лично не знаю», — ответил он сухо. «Да вы не сердитесь. Бог мой, да я не сержусь на вас». «Вот и хорошо», — сказал Тедди. «Вы помните яблоко из Библии, которое Адам съел в раю?» — спросил он. «А знаете, что было в том яблоке?» «Логика. Логика и всякое познание. Больше там ничего не было. И вот что я вам скажу. Главное, это чтобы человека стошнило тем яблоком, если, конечно, хочешь увидеть вещи, как они есть». Я хочу сказать, если оно выйдет из вас, вам больше не будут мерещиться в каждой вещи ее границы. «Вся беда в том, — сказал Тедди, — что большинство людей не хочет видеть все, как оно есть. Они даже не хотят перестать без конца рождаться и умирать. Им лишь бы переходить все время из одного тела в другое, вместо того, чтобы прекратить это и остаться рядом с Богом, там, где действительно хорошо». «Так глупо, — продолжал Тедди. Мне, например, через 5 минут идти на плавание. Я спущусь к бассейну, а там, допустим, нет воды. Допустим, ее сегодня меняют. А дальше так. Я подойду к краю, ну, просто глянуть, есть ли вода. А моя сестренка подкрадется сзади и подтолкнет меня. Голова пополам. Мгновенная смерть». «Но разве это такая уж трагедия? Я хочу сказать, чего так бояться? Произойдет только то, что мне предназначено. Вот и все. Разве нет?»
Среди объяснений затворничества Селлинджера существуют и другие, до оскорбительности простые варианты. Иэн Хамильтон обнаружил и описал в своей книге, что дружба Селлинджера со школьниками из Виндзора внезапно прервалась после одного, казалось бы, незначительного эпизода.
«Затем было предательство. Первородный грех прессы. Одна из учениц-старшеклассниц попросила у Селлинджера разрешения взять у него интервью для местной газеты. Писатель интервью дал. Но газета «Клермонт Дейли Игл» представила его в ироничном и даже довольно издевательском виде. Стена выросла именно после этого эпизода.
«За стеной, воздвигнутой Селлинджером, — пишет Рон Розенбаум, — происходили и вполне нормальные вещи. Брак с молодой англичанкой Клэр Дуглас, двое детей, Мэтт и Пегги, затем роман с писательницей Джой Мейнард, развод и второй брак». Селлинджер куда-то уезжал, путешествовал. Он не стал ни полным отшельником, ни монахом. И тем не менее, со временем создалось ощущение, что теперь уже не Селлинджер по доброй воле возводит вокруг себя стену, но стена держит его в плену страха перед культом успеха или перед собственным культом совершенства.
Селлинджер один из представителей многочисленного братства умолкнувших. Другим примером, трагическим, был Николай Гоголь, который сжег вторую часть «Мертвых душ» в момент душевного смятения. Эмили Диккенсон умолкла от неуверенности в себе. Юрий Олеша и многие другие писатели в России и Германии от страха перед цензурой. Томас Пинчин, современный американский прозаик, автор суперинтеллектуального романа «Ви», продолжает писать и публиковаться, но категорически отказывается появляться на публике, играть в литературные игры и подвергаться соблазну литературной иерархии. Селлинджер — другое дело. Тут, вероятнее всего, имеет место духовное самоотречение, когда молчание становится единственным допустимым видом красноречия.
Профессор Гордон, творческий период Селлинджера продолжался всего 10 лет. Какова сейчас его литературная репутация?
После 35 лет молчания литературная репутация Селлинджера увяла. Ни он ничего не публикует, ни о нем почти ничего не публикуется. «Над пропастью во ржи» все еще популярен среди подростков, но все же Селлинджер стал какой-то фигурой из прошлого, из другой эпохи.
Проверим это утверждение на «Нью-Йоркцах». Беседу ведет Рая Вайль.
Я заметила, что у «Нью-Йоркцев» особое отношение к роману Селлинджера «Над пропастью во ржи». Еще и потому, я думаю, что там описан Нью-Йорк, знакомые места. Музей естественной истории, Рокфеллер-центр, каток и музыкальная карусель в Центральном парке. Моему первому собеседнику около 70. Знаете, это была слишком откровенная книга. В литературном отношении он не произвел на меня сильного впечатления. Но для многих эта книга стала культовой. Именно потому, что была такой откровенной.
It made a great impression on many, many people because it was so candid.
Мы не знали того, что знают молодые люди сегодня. У нас не было голоса, который бы нас представлял. Для послевоенной молодежи таким голосом стал Селлинджер.
Youngsters didn't have a voice from the outside to speak for them, and this book did it.
Ларри Флинт прочитал «Над пропастью во ржи», когда заканчивал среднюю школу. Мне понравилось, хороший роман. Но все же я никогда не понимал, почему вокруг этой книги столько шума. И до Селлинджера писали о молодежном опыте. Но я, когда читал Селлинджера, лишь в какой-то степени идентифицировал себя с главным героем. Вообще мысли мои в ту пору были о другом. Закончить школу, колледж, устроиться в этом мире. Может, я не был таким бунтарем, как сам Селлинджер. Мой следующий собеседник – выпускник Нью-Йоркского университета. Ему 23 года. Первый раз я прочел «Над пропастью во ржи» в 8 классе. С тех пор я частенько возвращался к этой книге. И, что удивительно, она не устаревает. Отношение Холдена к жизни, к людям, его любовь к сестре, его ненависть к истеблишменту, ко всяким условностям, к принятым мнениям. И даже то, что он в 15 лет мог пойти в бар, все это было так похоже на мой опыт и опыт моих друзей. Мы подражали манере Холдена говорить, обменивались шутками и цитатами из романа. Я и сейчас могу сказать, общаясь с другими, читал или не читал человек эту книгу.
И, наконец, личное ощущение моего собеседника, профессора Гордона.
Я испытываю такие сильные ностальгические чувства к книгам Селлинджера, что боюсь их перечитывать. Больше 30 лет я их не перечитываю и не учу по ним студентов. Боюсь разочароваться. Ведь мы так его любили. Он объединил целое поколение в Америке. Все, кто любил Селлинджера, любили еще и друг друга.
Тут уместно было бы вспомнить конец романа «Над пропастью во ржи».
Жаль, что я многим про это разболтал. Знаю только, что мне как-то не хватает тех, о ком я рассказывал. Например, Стрейдлейтера или даже этого Экли. Иногда кажется, что этого подлеца Морриса и то не хватает. Странная штука. И вы лучше тоже никому ничего не рассказывайте. А то расскажете про всех, и вам без них станет скучно.
Читатели все еще пишут Селлинджеру безответные письма, пытаются подкараулить писателя в супермаркете, хотя они ни за что не узнают его, потому что на единственной известной фотографии ему 28 лет, а сейчас 78. Они до сих пор устраивают паломничество на холм, с которого видно 5 штатов. Сидят в автомобилях, глядя на глухую изгородь вокруг дома и слушая звук, издаваемый одной хлопающей ладонью. Эти читатели не ловцы знаменитостей. Слава Селлинджера давно потускнела. Нет, просто они сироты. «Молчание большого писателя», — пишет Рон Розенбаум, — это, конечно, не то, что молчание Бога. Однако есть и некая уменьшенная аналогия. Он – создатель, вызывающий благоговение простых смертных, потому что, по нашим представлениям, знает ответы на некоторые важные для нас вопросы. И этот создатель отказывается отвечать нам, отворачивает лицо и прячет свое творение.
Sandman's coming, yes, he's coming, to sprinkle you with sand.
He'll say one, two, three, and you will be in cotton candy land.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Молчание Селлинджера». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
We'll take you by the hand, and you'll ride upon a big white swan in cotton candy land.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. Дуэль «Смерть Пушкина» в сценической форме. Кино и театральные проблемы устами Ральфа Файнса. Беседа специально для «Поверх барьеров». Передачу в московской студии подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 31 июля 1999 года.
У микрофона Марина Тимашева. В эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». Сегодня, по прошествии некоторого времени со дня пышных пушкинских торжеств, я хотела бы остановиться на двух сюжетах, с ними связанных. Спектакль Камы Гинкоса «Пушкин. Дуэль. Смерть», поставленный в Московском театре юного зрителя, можно считать одним из лучших в ушедшем сезоне. Режиссер не хотел бы видеть себя героем мемуаров, подобных тем, что оставили о Пушкине его друзья. Между тем, пьеса, написанная самим Гинкасом, построена именно на документах, воспоминаниях. В июне в Петербург, а затем и в Москву приехал Ральф Файнс, лауреат премии «Оскар» за главную роль в фильме «Английский пациент». Нынешний визит был приурочен к мировой премьере фильма «Онегин», в котором Ральф Файнс сыграл главную роль. Но Ральф Файнс, кинозвезда и артист лондонского театра «Альмейда», любезно согласился поговорить со мной не только о кино, но и о театральных проблемах. В Московском театре юного зрителя Кама Гинкас, один из лучших российских режиссеров, поставил спектакль по пьесе собственного сочинения. Он называется «Пушкин. Дуэль. Смерть». Можно сколь угодно весело смеяться над датскими спектаклями, то есть спектаклями к дате, но Каму Гинкаса невозможно обвинить в конъюнктуре. 25 лет тому назад безработный режиссер решил распрощаться с профессией вовсе и под занавес карьеры стал у себя дома репетировать спектакль «Пушкин и Натали» по письмам Пушкина Гончаровой периоду сватовства. Тогда же из реальных писем, документов, воспоминаний современников была составлена пьеса «Пушкин. Дуэль. Смерть». С тех пор в ее тексте ничего не изменилось. Действие спектакля происходит в белой комнате, издавна облюбованной режиссером.
Не только дело в приближении, а дело в такой, как бы, как под увеличительным стеклом все смотрится. Поэтому черно-белое, потому что на белом фоне каждый нюанс более виден. Очертания фигуры, смысл лица, выражение глаз. Кто-то это назвал операционной, кто-то даже назвал прозекториум. Это пространство, очищенное от быта, где мы смотрим суть. Медицински смотрим на людей, на их взаимоотношения и на события.
В белой комнате стоит черный-черный стол. Вскоре его накроют белой тканью, а вокруг рассядутся воображаемые собеседники. Все те люди, что окружали Пушкина при жизни. Нащекины, Вяземский, Яковлев, Сологуб. И начнут сплетничать, перебивая друг друга, доказывая всему свету, что только они владеют истинным знанием о поэте.
Смеялся заразительно, громко, обнажая при этом два ряда зубов, белизной, с которыми могли сравниться только первым.
Я заметила проходившего Пушкина. Такой урод был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, голубыми глазами необыкновенной привлекательности. К концу жизни у него уже стала проглядывать лысина, и волосы его переставали заметно виться.
Почти каждый день мы с Пушкиным ходили гулять по толкучему рынку.
Ни один. Ни один из портретов не передал и сотой доли красоты его необыкновенного облика, в особенности его удивительных глаз.
Ходили по рынку, покупали там сайки. Потом, возвращаясь домой по Невскому проспекту...
Говорят, что Пушкин, вернувшись как-то домой, застал.
Возвращаясь по Невскому проспекту, предлагали эти сайки светским разряженным щеголям.
Пушкин, вернувшись домой, застал.
Щеголям, которые убегали от нас с ужасом.
Витя!
Скажут бывало эпиграмму и зальется добродушным, звонким, детским смехом. Мне пришлось быть свидетелем и актером драмы, окончившейся смертью.
Свет появляется во второй части спектакля. Память ярче, когда речь заходит о смерти. А на стол услужливый и молчаливый лакей положит посмертную маску поэта. В диалоге действующие лица пробуют выяснять, как могла случиться эта дуэль, кто более других виновен в том, что ей не воспрепятствовал. Ритм ускоряется, мужские голоса становятся слышнее женских.
Не подозревали, сколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля я передал в ушки. Он сидел в своем кабинете, распечатал конверт, сказал мне: «Я уже знаю, что такое. Я такое же письмо получил сегодня от Хитрова. Это мерзость против жены моей. Впрочем, сами понимаете, что безымянным письмом я обижаться не могу, если кто-нибудь сзади плюнет мне на платье, как это дело моего камердинера. вычистить платье мое. Жена моя, Анюта, никакое подозрение коснуться ее не может.
Вы в течение 24 часов, то есть после вторичного свидания отца с тобой.
Уже прицелился к пистолету.
В день моего приезда, 6 ноября, в то время, когда я у тебя встретил вечером, сын был в карауле и возвратился на другой день в час. За какую-то ошибку он должен был дежурить 3 дня и ночи. Вчера он последний раз был в карауле, нынче в час пополудни будет свободен.
Уж ты прицелился к пистолету.
Эти обстоятельства изъясняют, почему он лично не мог участвовать в том, что делал его бедный отец. Силится отбиться от несчастья, которого одно ожидание сводит его с ума.
Уж ты прицелился к пистолетам, но не купил. По неимению денег.
9 ноября. Александр. Я не дал никакого ответа старому Гекеру. Я сказал ему в моей записке, что не застал себя дома, что, не видавши с тобой, не могу ничего отвечать. Есть еще возможность все остановить, реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит. Ради Бога, одумайся.
Радио «Свобода», театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Реальные документы времени, вы сами это слышите, объединены таким образом, будто люди впрямь разговаривают, ссорятся или соглашаются. И почти детективен азарт исследования. Что же действительно произошло в 1837 году? Ответа мы не получим, поскольку герой рассказывает значительно больше о себе любимых, а не о Пушкине. Знакомые по книгам все эти люди вдруг приобретают плоть и кровь, у каждого есть своя интонация, свой характер, своя манера, свое отношение к другим. А поскольку играют артисты в 2 шагах от зрителей и не стараются сделать речь более интонационно старинной, то каждый зритель внезапно ощущает себя одним из персонажей старой истории, тоже виновным в смерти Пушкина. Коллективный портрет эпохи вообще не слишком отличается от нынешнего.
Мы более вульгарные, более грубые, было много условностей, и надо было держаться определенного тона. Тон был очень важен. В этом спектакле мы не придерживаемся этого, потому что, во-первых, он нам труден, чужд и может казаться манерным и неискренним. Но по существу ничем не отличается. Тогда люди не могли перенести эту катастрофу, которая произошла, личную катастрофу, несмотря на то, что это были люди, иногда даже далекие от Александра Сергеевича. Как тогда, так и сейчас. И сейчас мы очень далеки, мы уж совсем не друзья и не родственники, но мы до сих пор, в общем, не можем опомниться от этой катастрофы, которая случилась в январе 37 года. Тогда пытались причаститься к великому, как-то быть рядышком с великим, а что сегодня этого не происходит, да сколько угодно. Тогда обсуждали, звезд назовем, и сейчас обсуждаем великих.
Ничего не изменилось, и поначалу смешной спектакль обрывается резкой трагической нотой. Стол, крючьями прикрепленный к потолку, со страшным скрежетом начинает движение, наподобие того, как гроб опускается в могилу, но движется он вверх. Душа отрывается от бренной оболочки, уходит туда, где всей этой публике ее не достать. А они виснут на краях стола гроба. Двойная режиссерская метафора. С одной стороны, они цепляются за Пушкина, как за то единственное, что введет их в историю. С другой, ведь они же любили его, как умели. И, не сумев ни вернуть Пушкина на бренную землю, ни пристроиться к его славе, рвут на куски белую ткань, рубаху. Так было на самом деле. Светские дамы и господа обрезали пряди волос с головы покойного поэта и отрывали полоски от его последнего костюма.
Всем до него было дело и сейчас есть дело. Это я и слышу, что он раздираем на части. Он был раздираем на части, и он раздираем на части сегодня. Это жуткое ощущение. Я часто вспоминаю кусок из Евангелия, когда Иисус совершил очередное чудо, и, значит, всякие калеки, прокаженные и всякие другие рванули к нему с тем, чтобы он совершил чудо и там вылечил бы или воскресил. И мы знаем, Иисус Христос такой вот, в общем-то, трогательное такое лицо, такой вот весь он для нас существует, а совсем не для себя. Его просто, его бешенство. У него миссия не лечить и не поднимать мертвых. Его миссия совсем другая, и она очень нелегкая и мучительная, и никому нет дела до его личной миссии. Никто же не занят его миссией. Все заняты своими миссиями. на чудеса. Это ерунда по сравнению с тем, что ему предстоит делать. Вот как Иисус был раздираем на части для каких-то дел, так иначе я просто ощущаю это. Пушкин раздираем на части.
Когда я смотрела этот спектакль, я внезапно подумала, что вот Камы Гинкас пройдет какое-то время, он сам может оказаться героем мемуаров. И мне стало интересно, сам режиссер, думал ли он о себе как герое мемуаров? Нравится ли ему себя видеть в качестве такого героя?
Я не знаю, как бы я на это реагировал еще в юные годы. Я себе очень четко, очень живо, очень изнутри представлял медный или бронзовый памятник Пушкину. Ну, как он в Ленинграде стоит. Внутри он пустой. Он большой, а внутри пустой. И я себе представлял внутри маленький Пушкин, настоящий. И он в бешенстве. Он бьется об эту бронзу изнутри и вопит. Я никогда не стоял с такой протянутой рукой. Я вообще не похож на этого бронзового типа, который надо мною. Прекратите вообще вот это все безобразие. Что вы говорите? Что вы делаете? Это не я. Это не про меня. Это ко мне не имеет отношения. И отгоните этих птиц. Это я очень определенно, очень лично ощущал тогда. И, может быть, не так остро, потому что я стал старше, ощущаю сейчас.
Маленький Пушкин комочком бьется внутри этого спектакля, внутри воспоминаний о нем. Самое уникальное, что дает постановка Камы Гинкаса, абсолютное ощущение, что ты лично был свидетелем смерти Пушкина и не сделал ничего, чтобы остановить Дантеса. Странное ощущение причастности к смерти того, кто погиб за 150 лет до твоего рождения. Всем было и есть до него дело. На волнах радио «Свобода» театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Москве прошла премьера Евгения Онегина. Режиссер Марта Файнс, в главной роли Ральф Файнс. А год тому назад в Москву привозили спектакль по чеховской пьесе «Иванов» Лондонского театра «Альмейда». Ральф Файнс – ведущий артист, то, что называется «Премьер Альмейда Театр». Кроме «Иванова» в театре он играет Гамлета. Теперь Онегин в кино. Между прочим, Евгения Онегина называют русским Чайлд Гарольдом, а Иванова – русским Гамлетом.
I can see why there might be this point of view, because Pushkin had a lot of inspiration from the poetry of Byron.
Я понимаю, откуда взялась эта точка зрения, поскольку Пушкин был сильно вдохновлен байроновским портретом и, конечно, цинизмом Чайлд Гарольда. Но, по-моему, Онегин гораздо более интересная, много более сложная натура. А Иванов, конечно, все время твердит: «Я не Гамлет, я вообще не хочу им быть». Я думаю, что моральная дилемма Иванова сильно отличается от Гамлетовой. Гамлет поставлен лицом к лицу с убийством отца, и это ужасает. Иванов же оказывается наедине с пустотой, которая разлита в нем самом. Я бы назвал это формой современной депрессии, фрустрации. Я понимаю, чего Гамлета сравнивают с Ивановым, но не думаю, что это верно. Мой второй вопрос к знаменитому английскому артисту. Видит ли Ральф Файнс что-либо общее между Ивановым и Онегиным? Я думаю, что они совпадают в этом необычном качестве лишнего человека, но это слишком общо. Иванов, он все время пытается совладать с миром, Онегин нет, а Иванов все время хочет изменить мир и внезапно ощущает себя вымотанным, уставшим, что ли. Онегин ничего этого не делает. У него есть своя система ценностей, но он ни в чем серьезном не заинтересован. Онегин в сравнении с Ивановым отрицательный герой. Он являет собой картину душевной слабости. Иванов полностью сосредоточен на самом себе, Онегин нет. С этого надо начинать.
Of the soul. Ivanov is morally concerned about himself, while Onegin isn't to begin with.
Может ли театральный и киноартист Ральф Файнс объяснить ту систему актерских приспособлений, которую он использует для создания образа, образа Гамлета и Онегина?
It's a very particular physical existence for Onegin because of his dandy style, his clothes.
Но физическое существование Онегина очень конкретно. Он дэнди, его манера одеваться тесно связана с тем, что он собой представляет. Для Онегина очень важна концентрация внимания на том, как он предъявляет себя людям. Не стоит объяснять это только ярмаркой тщеславия. Это свойство является частью его натуры. Ему необходимо видеть себя в зеркале, чтобы себя идентифицировать. У Гамлета все совершенно иначе. Он находится в конфронтации с действительно ужасной вероятностью того, что отец его был убит дядей. И это намного страшнее, чем все, с чем вообще сталкивается Онегин. Я думаю, любой артист, репетирующий Гамлета, он должен выбирать из двух возможностей. Он будет играть или такого тихого Гамлета, почти что кататоника, или он должен метаться в гневе. Обычно Гамлет внешне физически демоничен и очень яростен.
Or else it can be raging and physically demonic. I think the range of physical possibilities with Hamlet is extreme.
На волнах Радио Свобода театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Как работает Ральф Файнс с режиссерами? Подчиняется он им или позволяет себе спорить?
Well, Martha, of course, we have a shorthand of communication just because we are brother and sister.
Ну, с Мартой я, конечно, на коротке, ведь мы брат и сестра, и у нас очень много общего на инстинктивном уровне. Но сценарий Онегина, например, мы обсуждали 2, а то и 3 года. Дебатов было много. К соглашению, впрочем, мы пришли уже до начала съемок. Особенно трудно было решить сцену дуэли. Я хотел, чтобы пара пистолетов выстрелила почти одновременно. А Марте нужна была пауза после выстрела Ленского. По моему мнению, в моем представлении, это делает Онегина, ну, слишком расчетливым, что ли. В самом фильме, вы, наверное, заметили, мы не следили за лицом Онегина, все время фиксировали камеру на Ленском. Но это только эпизод. Обычно мы с Мартой находимся в гармонии. А вообще, я довольно часто расхожусь с режиссерами в восприятии. Но это полезно. В споре рождается истина. Разногласия доказывают общую заинтересованность делом. Я, актер, должен уметь внятно аргументировать свою позицию. Я говорю, да, можно сделать по-твоему, но давай я попробую объяснить свою мотивацию. И скажу вам правду, я никогда не терпел поражения в столкновении с режиссерами. А работал-то я с великими, ну, с Иштваном Саба, с Нейлом Джорданом. Они точно знали, чего хотят, но им казалось важным, и мне не артиста. Я всегда прошу режиссера, дай мне сделать по-твоему, потом по-моему, посмотрим на сцене, кто из нас прав. Я, например, считаю, что это тихая сцена. Ну, я сижу возле стола, а режиссер требует, чтобы я ходил по комнате. Что ж, я сделаю и так, и так. Иногда правда оказывается на стороне режиссера, а иногда и на моей. В последнее время в России часто говорят о кончине режиссерского театра и о наступлении эры самовластия артиста. И, естественно, невозможно упустить такой шанс и не спросить у Ральфа Файнса, так ли обстоят дела в Англии, стране традиционно властной режиссуры, стране Питера Брука и Питера Холла, Тревора Нана или Деклана Доналана.
Well, there's some truth in it. I think there was in the 70s and early 80s very, very strong time of director's theatre.
Да, в этом есть правда. 70-е и 80-е годы были в Англии временем очень мощного режиссерского театра. Мы называем это концептуальной режиссурой. В основном она опиралась на Шекспира, в отношении которого существовала масса теорий, и иногда они были очень хороши, иногда нет. Ну вот Питер Брук, очень властный режиссер, но он всегда знал, что артисту надо экспериментировать. Нам нужны сильные режиссеры. Но великими они становятся, только если впускают на репетиции хаос, потому что из хаоса рождаются открытия. Актерское ощущение свободы должно быть сбалансировано с тем, чтобы кто-то эту свободу режиссировал. Ральф Фэнс, он и кинозвезда, и звезда театра. Какой вид искусства предпочитает он сам?
It's not easy for me to say I have one preference. I feel lucky that I can do both.
О, мне нелегко сказать, что у меня есть какое-то однозначное предпочтение. Я счастлив, что могу делать и то, и другое. Театр и кино уравновешивают друг друга. Есть, конечно, что-то чудесное в самом аромате театрального представления. Ну, хотя бы то, что никто потом не режет спектакль на кусочки. Зато в кино больше деталей и больше вещей, которые можно опробовать. У актера перед камерой масса возможностей. А вот каждый вечер перед публикой, ну, это как на поезде. И обязательно надо добраться до конца путешествия. Ты не можешь остановиться и сказать: «Так, давай другой дубль». Театр более опасен, это более взрывчатое вещество, и поэтому больше от артиста требует. Может быть, я все же дорожу театром больше. В нем я учусь, в нем я более темпераментен.
It's where you really by being exposed, you learn.
Потому что Ральф Фэнс все же предпочитает театр кинематографу. Сейчас он ведет переговоры только с театром Альмейда, и ему предложено две роли одновременно – Ричарда II и Кориолана в пьесах Шекспира. Центральный выпуск программы «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Олег Львов. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева. В программе использована музыка Александра Пантыкина.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция, начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мунин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем, выясняем с представителями поколений Y и Z, ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».